Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 2, пасмурно. Ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже дождливая погода, но немного теплее, плюс 6. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Киргизии после парламентских выборов в стране идут переговоры о формировании правительства. Сегодня президент России Дмитрий Медведев встретится с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Поговорим о будущем российско-британских отношений. Во Франции профсоюзы провели третью за последний месяц национальную забастовку против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст увеличится с 60 до 62 лет. О неизбежности повышения пенсионного возраста говорят и в России. А в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Спрашиваем сегодня мы у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Глава МИД Великобритании Уильям Хейг, как ожидается, сегодня посетит Россию с первым визитом в новом качестве. И в Москве, и в Лондоне надеются на то, что этот визит будет способствовать нормализации российско-британских отношений, которые серьезно испортились в связи с убийством бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в конце 2006 года и отказом российской стороны выдать Великобритании подозреваемым британскими следователями в убийстве Андрея Лугового. Как ожидается, в Москве глава форин-офиса будет принят президентом России Дмитрием Медведевым. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также встретится с представителями российского гражданского общества. Наблюдатели отмечают, что сам факт того, что Хейг будет принят главой государства, может означать, что период охлаждения в российско-британских отношениях, возможно, закончен. О предстоящей встрече Медведева с Хейгом говорит эксперт по российско-британским отношениям, ведущий программы на BBC Константин Эггерт.
Правительство Дэвида Кэмерона и Foreign Office считают этот визит очень важным и надеются, что он послужит своего рода перезагрузке российско-британских отношений по тому образцу, по которому пытаются провести перезагрузку администрации Обамы и администрации Медведева. На самом деле, последние 10 лет российско-британских отношений были весьма трудными из-за предоставления политического убежища Борису Березовскому и Ахмеду Закаеву, а затем из-за дела Александра Литвиненко, в убийстве которого британские власти обвиняют российского гражданина и депутата Государственной Думы Андрея Лугового. Несмотря на то, что формально, конечно, позиция правительства Великобритании не изменилась, но на самом деле и в Москве, и в Лондоне понимают, что ситуация тупиковая. Москва никогда не выдаст Лугового британской прокуратуре, как того хотят в Соединенном Королевстве, а Соединенное Королевство никогда не откажется от расследования убийства своего гражданина. С другой стороны, существует целый ряд тем, которые сегодня значительно более важны для администрации, для кабинета Дэвида Кэмерона. Это Афганистан, это иранская ядерная программа, это также инвестиции и вообще все, что связано с британской экономикой. В этом смысле Россия выглядит для Британии, ну, если не решающим, то, по крайней мере, довольно важным партнером в том, что касается особенно Афганистана и солидарности с Западом в вопросе об иранской ядерной программе. Ну и, конечно, учитывая тот факт, что правительство консерваторов и либерал-демократов собирается провести меры жесткой экономии, ему также важно показать, что оно поддерживает свой бизнес за рубежом, в том числе и в России.
Константин, а скажите, пожалуйста, какие цели преследует прежде всего России?
Что касается Москвы, то для администрации Медведева этот визит тоже важен. И это, кстати, демонстрируется или подтверждается тем, что президент Медведев примет Уильяма Хейга, хотя по протоколу он совершенно не должен и не обязан принимать министра иностранных дел, будучи главой государства. Однако в российском варианте тоже есть свои задачи, которые Россия хочет пытаться решить через контакт с Уильямом Хейгом и через, я бы сказал так, обновление отношений с британским кабинетом. Это, прежде всего, визовый вопрос, вопрос о безвизовом режиме в отношениях между Россией и ЕС. Для администрации Медведева он очень важен, стал действительно одним из ключевых в отношениях с Европой. И до сего дня Великобритания остается одной из тех ключевых стран ЕС, которые выступают против введения безвизового режима, поэтому диалог на эту тему очень важен. Кроме того, после дела Литвиненко было остановлено или сильно сокращено сотрудничество между спецслужбами Великобритании и России по вопросам исламского экстремизма, и это тоже, в общем, вызывает определенную озабоченность с обеих сторон. Ну и, наконец, также для администрации Медведева, которая прокламирует или заявляет о модернизации, прежде всего, российской экономики. Важно привлечение, еще более активное привлечение британских фирм к этому процессу. Поэтому, как мне кажется, при любом раскладе этот визит будет объявлен успешным.
О будущем российско-британских отношений говорил ведущий программы на BBC Константин Эгерт. Продолжается время свободы. Представители киргизских политических партий, вошедших в парламент по итогам выборов 10 октября, ведут переговоры о формировании правительства. Некоторые обозреватели в Бишкеке предполагают, что новым премьер-министром республики может стать лидер партии «Республика» Амурбек Бабанов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Оппозиционная политическая партия «Атажурт», ставшая лидером по числу голосов избирателей на парламентских выборах в Киргизии, может не получить большинство мандатов в парламенте. Так считают некоторые политологи. Как рассказал в телефонном интервью эксперт Центра Полис Азия Павел Дятленко, члены этой партии могут оказаться в глупозиции.
Потому что сейчас в действующей вертикали исполнительной власти преобладают сторонники СДПК, Атамекен Акшумкас. Они просто так власти посты не отдадут. Дело в том, что по действующей конституции госпожа президент будет сама определять ту фракцию, которая будет формировать правительство. То есть, согласно Конституции, президент предложит сначала одной фракции сформировать правительство в течение 15 рабочих дней. При этом Конституция не оговаривает, к какой именно фракции должна обращаться госпожа президент. Она может обратиться к фракции меньшинства, к фракции, которая имеет там занимает средние позиции. Там Конституция оставляет это на усмотрение президента.
Формирование парламентских коалиций и утверждение состава нового правительства – главные вопросы для политических партий, прошедших в парламент. Однако, как говорят сами члены партии и сотрудники их пресс-служб, решение о создании коалиции политическими организациями будет принято после того, как закончатся переговоры. И пока рано называть конкретные фамилии претендентов на пост премьер-министра и другие руководящие посты, говорит руководитель пресс-службы партии «Атамекен» Александр Кулинский.
Невозможно дать точный ответ в процессе переговоров, потому что ведь на самом деле создание коалиции – это очень сложный процесс, технологически очень сложный процесс. Ведь не просто люди договариваются о том, что они будут вместе. Это идет попутное распределение постов, кто будет спикером, кто будет руководителями комитетов, кто будет министром, кто займет пост премьер-министра и так далее. Это очень сложный процесс, требующий большого количества согласований. Поэтому никто, собственно, и не комментирует. Все так очень призрачно об этом говорят.
Единого варианта о том, как будут объединяться партии в коалиции, пока нет и у политологов. Есть только предположения. Как говорит Марс Сариев, на фоне ситуации, которая, по его словам, впервые сложилась не только в Киргизии, но и в Центральной Азии, когда результаты выборов были непредсказуемы, политологи спорят и называют три варианта создания коалиции в парламенте. Но в отличие от других политологов, Марс Сариев назвал фамилию конкретного человека, который может претендовать на пост премьер-министра.
Вы знаете, мои прогнозы могут показаться гаданием на кофейной гуще, потому что там очень много, понимаете, моментов, когда они согласовывают интересы, вступая в альянс. Надо понимать, что это политики, которые могут создавать совершенно неожиданные конфигурации. Хотя бы я рискнул, скажем, партия, которая взяла большинство, ему будет предложено по Конституции сформировать альянс, чтобы сформировать правительство. Но у меня большие сложности вот с кем вступит в альянс Атажурт. Республика, да, это возможно, да, но с Арнамыс тоже возможно, но Атажурт и Арнамыс очень много проблем, понимаете, возникает. Скажем, не получилось. Тогда, конечно, уже вторая партия, это социал-демократы, вот Вайла просит и их сформировать. Тогда проглядывается уже такая более естественная схема, скажем, социал-демократы, Атамекен, Республика. Но так как, с моей точки зрения, Бабанов является ключевой точкой в этих альянсах, потому что все будут соперничать за то, чтобы эта партия куда-нибудь влилась, я думаю, что ему будет, может, предложен какой-то пост, возможно, премьер-министра. Потому что это торг, это политический торг с непредсказуемым пока результатом.
Ответы на вопросы о формировании парламентских коалиций и утверждения состава правительства Киргизии будут только после окончания переговоров. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 10:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате столкновения автобуса с поездом в Днепропетровской области. Жертвами трагедии стали 43 человека. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». В Чили проходит операция по подъему на поверхность 33 горняков, заблокированных под землей после обвала на шахте 5 августа. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. В Нью-Йорке начался первый гражданский судебный процесс над заключенным военной тюрьмы Гуантанамо. Президент США Барак Обама отменил мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, который действовал со времени апрельской катастрофы на буровой платформе компании BP. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. В Лондоне во вторник вечером объявлен лауреат Букеровской премии 2010 года. Им стал британский писатель Говард Джейкобсон, автор романа «Вопрос Финклера». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Это французский выпуск программы «Русская культура и французская выучка» с Бориса Парамонова. Ницца. 150-летие перехода к Франции. Полтора века русской колонии. Спор вокруг православного храма. Рассказ Михаила Талалая. Культурная панорама русских джазменов в Париже. Новости культуры продолжит программу «Время свободы». Комедия «Францесс» играет на сцене Московского художественного театра пьесу «Бомарше. Женитьба Фигаро». Таков заключительный аккорд международного фестиваля имени Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
«Женитьба Фигаро» в исполнении комедии «Францесс» – самый дорогостоящий культурный проект года Франции в России. Конечно, прославленный театр и прежде представлял спектакли в Москве. Несколько лет назад мы видели «Лес Островского» в постановке Петра Фоменко. Но сейчас дело не ограничивается столицей. «Женитьбу Фигаро» уже показали в Новосибирске, Омске и Екатеринбурге. Артисты очень благодарны публике за теплый прием. Надо полагать, что их не разочаруют и зрители, лежащих на гастрольном пути Петербурга и Калининграда. «Женитьбу Фигаро» поставил Кристоф Рок. И из его немногословных пояснений следует, что нам предложена современная интерпретация классической пьесы. Обыкновенно это значит, что декорации отсутствуют, вместо костюмов – униформа, текст сокращен до полутора часов, а то и переписан своими, спасибо если не матерными, словами, и все вместе похоже на аттракцион, отдельные номера которого заимствованы из чужих постановок. Но исполнитель роли Фигаро Лоран Стокер уверяет, такого рода опасения напрасны.
Мы не осовремениваем пьесу. Если в спектакле есть что-то современное, то это текст, несмотря на то, что он был написан 200 лет тому назад. Мы живем в 2010 году и играем «Бомарше» своими телами. У нас пластика людей 21 века. Мы не музейные фигуры, а живые люди. Мы и не можем играть так, как это делали актеры в 17 веке. Когда я иду на сцену, то есть уже не я, а Фигаро идет на сцену, потому что на подмостке я поднимаюсь не так, как хожу по улице, то вспоминаю фразу китайского мудреца: «Опасно черти как подниматься на сцену, за это могут наказать театральные боги». Тема, которую мы проживаем, которую храним в себе во время этого спектакля, это отношение хозяев со слугами, то есть тех, кто угнетает с теми, кто угнетен, и положение женщины в обществе. Эти темы, к счастью или к несчастью, так актуальны, что мы можем играть «Женитьбу Фигаро» еще долгие годы. Например, монолог Марселины о правах женщин при Бомарше вымарала цензура, и его часто убирают из современных постановок, а здесь режиссер его восстановил. У знаменитого французского режиссера Антуана Витеза была русская школа, русские учителя, и он говорил нам: речь идет не о том, воплотили вы роль или нет, роль – это вы. То есть я не играю Фигаро, когда я на сцене, я Фигаро, иначе я просто не смогу выйти на сцену.
В спектакле Кристофа Рока исторических костюмов нет. В них, как и в ритуальных позах, которые иногда принимают актеры, прочитывается намек на определенное время действия. Также немного в костюмах, немного в эпизодах «Ночной путаницы» обозначена Испания, в которой происходит действие комедии «Бомарше». На сцене вместо тяжеловесных декораций легкие подвижные рисованные ширмы. Они живут самостоятельной жизнью, сами открываются, закрываются, поднимаются или падают. Когда надо, скрывают героев, когда надо, помогают их изобличить.
Текст дается полностью, артисты безукоризненно профессиональны. Однако смысл произведения, безо всякого над ним насилия, меняется. Больше всех жалко графа Альмавиву, ведь в конечном счете все получают то, чего хотят. Сюзанна и Фигаро, Фаншетта и Керубина, и Марселина. Только доверчивый Альмавива остался в проигрыше. Мало того, его аристократическое распутство – просто детская шалость в сравнении с хладнокровным коварством и цинизмом большинства действующих лиц. Особенно непривлекательны в спектакле «Фигаро и Сюзанна». Защищаясь, они пускают в ход все имеющиеся в их распоряжении весьма недостойные средства и нисколько не сочувствуют даже невинным жертвам собственных козней. Фигаро не только сравнивает политиков с интриганами, но сам кажется человеком, который на политическом поприще мог бы вполне преуспеть. И тогда горе нам. Возможно, именно это имел в виду режиссер Кристоф Рок, когда написал в буклете фестиваля: «За легкостью блестящей языковой игрой пьесы скрывается жесткий и неоднозначный взгляд на общество. За легкостью блестящей игрой актеров комедии «Францесс» тоже жесткий взгляд на общество. Он почти не скрывается». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Еще не начавшись во вторник, неожиданно были отложены досудебные слушания по делу армейского майора, устроившего в прошлом году массовый расстрел сослуживцев на военной базе в Техасе, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
40-летний военный психиатр майор Нидаль Малик Хасан обвиняется в умышленном убийстве и в попытке умышленного убийства. Такова юридическая формулировка его действий 5 ноября прошлого года, когда он вошел в здание медицинского центра, крупнейшей на территории США военной базы Форт Худ в Техасе, и открыл огонь из двух пистолетов по скоплению военнослужащих, проходивших военную комиссию. От пуль Хасана погибло 13 человек и 32 человека были ранены. В ходе слушаний, должных начаться в минувший вторник в гарнизоне Форт Худ, специальной комиссии военных юристов предстоит опросить несколько десятков свидетелей прошлогодней бойни, устроенной Нидалем Хасаном. Цель опроса – определить, достаточно ли имеется свидетельств против Хасана для того, чтобы судить его военным трибуналом. Данная процедура предусмотрена 32-й статьей 7-го раздела Единого свода военных законов США. В ходе ее как обвинение, так и защита могут представлять своих свидетелей и свои свидетельства. Утром во вторник небольшой зал был забит приглашенными свидетелями. Из 100 аккредитованных представителей прессы в зал допустили только 10. Сам обвиняемый Нидаль Малик Хасан был доставлен в зал слушаний в инвалидной коляске. Он парализован в результате 4 ранений, полученных ответным огнем полицейских 5 ноября. Однако через 3 часа всеобщего недоуменного ожидания председательствующий полковник Джеймс Пол объявил, что переносит начало слушаний на среду, хотя защита обвиняемого просит отложить их до 8 ноября, якобы из-за необходимости дополнительной работы с документами. По мнению наблюдателей, стратегия защитников Нидали Хасана состоит в том, чтобы оттянуть начало слушания свидетелей и добиться того, чтобы оно проходило в закрытом режиме. Судя по всему, защита также хочет доказать, что Хасан душевнобольной. Прокомментировать дело Нидали Хасана я попросил Чарльза Стимсона, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Данное дело уникально тем, что связано с самой ужасной трагедией, произошедшей в военном гарнизоне на территории Соединенных Штатов в обозримом прошлом. Потрясает не только большое число убитых и раненых в результате стрельбы, открытой Хасаном, но и то, что стрелявший – американский военнослужащий. Применение статьи 32 является обычной процедурой, почти ежедневно дающей зеленый свет слушаниям на военных базах США по поводу правонарушений военнослужащих. Однако дело Нидали Хасана уникально своей возможной террористической составляющей. Слушание свидетелей трагедии в Форт-Худе в соответствии со статьей 32 Единого свода военных законов США нацелены на сбор достаточного числа свидетельств, необходимых для того, чтобы отдать Хасана под трибунал. Но разве не самоочевиден сам факт совершения им расправы над сослуживцами? Согласно американской конституции, каждый, кого обвиняют в преступлении, пользуется презумпцией невиновности до тех пор, пока он не будет признан виновным при помощи надлежащего и допустимого судом доказательства при отсутствии обоснованного сомнения. Совершенное преступление может быть даже записано на видео, и обвиняемый может подписать признание. Но если затем он решит заставить прокуроров доказать его вину, то он имеет право на рассмотрение дела в суде с соблюдением всех процессуальных гарантий. Такой процесс должен состояться, и он должен быть честным. И в ходе его обвиняющая сторона несет бремя доказательства вины подсудимого. Защита Хасана упорно добивается того, чтобы его дело не рассматривалось военным трибуналом. Как вы думаете, может ей это удастся? Добросовестный адвокат защиты, следуя профессиональной этике, представит от имени своего клиента все возможные аргументы, оправдывающие его. И обвинение на данном этапе попросту обязано доказать, что обвиняемый, вероятнее всего, совершил то, что ему инкриминируют. Эта процедура, хотя и очень важна, чаще всего завершается передачей дела в суд. Вместе с тем, результат самого суда может оказаться любым. В высшей степени вероятно, что Хасан пойдет под трибунал. Если этого не произойдет, например, по причине доказанности его невменяемости, на которой, видимо, будет настаивать его защита, тогда Хасан будет содержаться в психиатрическом учреждении закрытого типа до тех пор, пока он не будет признан психически полноценным, после чего опять будет попытка рассмотрения его дела и привлечения его к уголовной ответственности. Я все же думаю, что шансы Хасана избежать правосудия очень слабы. Эксперты предполагают, что если военный трибунал признает Недаля Малика Хасана виновным, то, скорее всего, ему будет вынесен смертный приговор, что станет почти исключительным случаем в практике приговоров американским офицерам в последние десятилетия. Несмотря на установленный факт переписки майора Хасана с Анваром аль-Авлаки, который, как полагают, является проповедником исламского экстремизма, до сих пор остается неясным, в какой степени этот факт связан со стрельбой в Форт-Худе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В 11 часов 7 минут не пропустите время гостей. Будет ли на Украине сильная власть? В программе участвует бывший глава секретариата президента Украины Виктор Волога, ведущий Виталий Портников. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А пока хочу зачитать несколько сообщений с сайта и с пейджера «Радио Свобода». Вот что нам пишет Николай Борода. В советское время выход на пенсию в 60 лет был вполне нормальным, согласно тому уровню жизни. Теперь этот возраст следовало бы уменьшить лет на 10, как бы на эту пенсию не протянуть ноги. И еще несколько сообщений. Сергей из Пскова нам пишет. Главный вопрос не в том, когда выйти на пенсию, а как на нее прожить. Без подписи. Верно, но следует добавить, и как до нее дожить, ведь тоже проблема. Наш радиослушатель из США пишет. Нормальный возраст выхода на пенсию 67-70 лет. Одинаково для мужчин и женщин. Но на самом деле работать можно дольше. Главное, чтобы пенсия была хорошей, что, впрочем, при большом стаже вполне возможно в странах Запада. Вероника. Я считаю, что на пенсию нужно отправлять только при наличии группы инвалидности, не ниже второй. В остальных случаях, если есть здоровье, то пусть работают, потому что сейчас много пенсионеров и так работают. А из зарабатывающих пенсионеров на таких профессиях, как вахтер, лифтер, гардеробщик и прочие, зарплаты очень низкие. Поэтому молодежи без образования приходится работать на пенсионерских профессиях и получать копейки. С ужасом вспоминаю, как я работала лифтером в 2006 году за 2000 рублей в месяц. Такая зарплата устроила бы пенсионера, который пенсию получает и в автобус. Бесплатно ездит, но не молодого человека. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня объявлен траур в связи с гибелью людей в автокатастрофе в Днепропетровской области. По последним данным, число жертв столкновения автобуса с локомотивом возросло до 43. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба регионального управления МЧС Украины. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». Среди задержанных организаторы акции – координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и правозащитник Лев Пономарев. В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Как ожидается, он встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом Дмитрием Медведевым. В Чили проходит операция по спасению 33 горняков, заблокированных под землей в результате обвала на шахте 5 августа. По последним данным, на поверхность подняты уже двое шахтеров. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. Самолет упал во вторник вечером в окрестностях Кабула. Причины крушения выясняются. В Индонезии более 10 человек погибли в результате схода оползня в провинции Центральной Сулавеси. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. В Приштине Клинтон встретится с президентом республики Якубом Красничи и другими представителями властей. В лондонском Гилдхолле во вторник вечером объявлен лауреат Букеровской премии 2010 года. Как сообщила корреспондент Радио Свобода, им стал британский писатель Говард Джейкобсон, автор романа «Вопрос Финклера». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И вновь обратимся к главной теме сегодняшней программы. Во Франции профсоюзы провели третью за последний месяц национальную забастовку против пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст увеличится с 60 до 62 лет. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается и в российском правительстве. В России рано или поздно придется повышать пенсионный возраст. Месяц назад заявлял глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. В России один из самых низких в мире показателей пенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 для женщин. К примеру, в Германии, Испании, Великобритании и США мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а японцы работают до 70 лет. Однако уровень и продолжительность жизни в России и в других странах тоже отличается. Если в Европе доживают в среднем до 80 лет, то в России женщины живут 74 года, а мужчины менее 62 лет. Возможно ли в России подобные акции протеста против пенсионной реформы, как во Франции? Насколько целесообразно повышение пенсионного возраста в России? Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал профсоюзный лидер, председатель Координационного совета «Соцпроф» Сергей Храмов.
У нас сейчас пенсионный возраст, мягко говоря, вполне сопоставим с средним возрастом жизни участки мужчин. Вот одинаковое. Ну, по разным данным, сейчас вот немножко вырос средний возраст мужчин до 62 лет. Но, в принципе, до недавно был 59. Поэтому возраст выхода на пенсию в 60 лет, он, естественно, странен. Это первое. Второе. Прежде чем говорить о повышении возраста пенсионного, необходимо решить уже имеющиеся вопросы. Часто, наконец-то, принять закон о профессиональных пенсионных системах, которые был принят в первом чтении лет 10 назад. Это возложение бремени оплаты пенсии на тех, кто в силу закона уходит на пенсию досрочно, то есть шахтеры, там, металлурги и так далее, на тех работодателей, которые используют труд этих людей. Давно уже в первом чтении принят закон о том, что вводятся дополнительные отчисления с работодателей, которые получают свою прибыль от использования труда шахтеров и металлургов. Но до сих пор закон в силу не введен. Соответственно, бремя оплаты вот этих вот пенсионеров лежит на всех нас, на всех вот сограждан. Кроме того, у нас крайне низкая доля заработной платы в себестоимости затрат. Отсюда вывод. Сперва нужно повысить заработную плату, потом только думать об изменении пенсионного возраста.
У нас все-таки средняя продолжительность жизни ниже, чем за рубежом. Существенно ниже. Тем не менее, там люди бастуют, а у нас граждане недостаточно хорошо понимают, чем это им грозит.
Дело в общем, что есть такой парадокс, что сытые бастуют, голодные голодают. То есть бастуют те люди, которые как бы есть что терять. Они борются. И поэтому и забастовки и у нас в России, и даже в Китае происходят именно на тех предприятиях, на которых более-менее нормальные условия труда. Там, где люди что-то такое имеют, и хотят, чтобы у них было еще лучше, то есть не жиробись, а просто имеют возможность отстаивать свои права. Там, где копеечная зарплата, градообразующем предприятии, люди понимают, что им надо выживать не только самим, но и своим семьям. Поэтому они у нас не бастуют, как говорил в время Троцкий. Чем хуже, тем лучше.
Если все-таки власти перейдут от разговоров к делу, выйдут ли люди на улицу?
Ну, вообще-то говоря, в 2005 году в январе, когда введен был закон о монетизации, давать начали пенсионеры. Я думаю, что когда люди поймут, что про пенсию нужно думать сейчас, и что вот те люди, которые должны были выйти на пенсию, она им не откладывается, они тоже поймут и начнут очень громко выражать свою позицию. Закон о монетизации поднес существенные изменения, существенные корректировки, именно потому что народ вышел на улицу.
Рассказывал профсоюзный лидер, председатель Координационного совета соцпроф Сергей Храмов, а беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. А в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Обнинска. А беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Ну, я думаю, что этот опрос мы послушаем немного позже. А сейчас до нас дозвонился Георгий из Подмосковья. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне бы хотелось дополнить вопрос о выходе на пенсию и выхода в отставку. Ведь эра разума по Мишелю Фуко, который у нас издан как «В жизнь замечательных людей». Он подвел по черту, под эпохой разума, 68-й год. И началась джинсовая революция по всему Западу и у нас в Москве. И вот Владимир Ошеров, он наш человек в Америке, он следил за дрейфом американской мечты, и последняя редакция — «Тинейджеры у власти».
Георгий, все замечательно вы говорите об этой книге, но давайте вернемся к нашему вопросу о пенсионном возрасте. Как вы относитесь к тому, что в России может быть повышен этот пенсионный возраст? К сожалению, Георгий уже не с нами, он сорвался. А Евгений Павлович до нас дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Я хочу сказать следующее по поводу, что надо оставить примерно так же, за исключением. Вот чиновникам надо уходить как раз 67 лет. И вдобавок, чтобы сократилось и коррупция и прочее, количество чиновников раза в три надо уменьшить в стране, а то их больше, чем в недоброй памяти в Советском Союзе у нас стало. И плюс еще одну вещь я хочу напомнить всем. Весной этого года нам власть обещала с октября повысить пенсии, а повысила на 0,0, а к февралю месяцу 8% прибавка превратится просто-напросто в издевательство.
Это был Евгений Павлович из Санкт-Петербурга. До нас дозвонился Борис Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос был, когда вы готовы уйти на пенсию? Значит, ответ такой. Это же зависит от тех условий труда, которые были у человека, и от его самочувствия, как он себя чувствует, способен ли он продолжать трудовую деятельность. Вот я полагаю, что я готов уйти на пенсию в 50 лет.
А что касается вообще повышения пенсионного возраста, в России тоже об этом поговаривают?
Нет, ну знаете, это просто кошмар. У нас возраст дожития для мужчин меньше года. То есть, если пенсионный возраст повышается, мы просто не будем доживать до пенсии.
Это был Борис Павлович из Санкт-Петербурга.
И, кстати говоря, мой дядя, он до пенсии не дожил месяц.
До 60 лет, получается, да? К нашей дискуссии сейчас присоединится Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Значит, ну, вопрос, по-моему, тот, который вообще не должен и вставать-то, потому что продолжительность жизни у мужчин, скажем, меньше 60, средняя, меньше 60 лет. И второй аспект, вот мне этим господам хочется вот спросить, вы попробуйте устроиться на работу в 60 лет. Сейчас эти люди, в принципе, в основном не нужны никому. И получится, что мы, если увеличить этот возраст, просто люди не будут получать ни пенсии, ни зарплаты. Многие. Но это уж совсем никуда. Ну, спасибо, извините.
Это был Михаил из Москвы. Узнаем, что по этому поводу думает Владимир из Перми. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Какой вопрос?
Вопрос у нас, в каком возрасте вы готовы уйти на пенсию?
Я готов выйти на пенсию как можно раньше, чтобы хлебнуть свободы. Безуатые там и все у нас законы недемократичные. И дожить до пенсии при наших новых хозяйчиках почти очень тяжело. И выходишь, как правило, мужчины выходят на пенсию в 60 лет, как правило, ну, по-горячему 55, едва живые. Идет, допустим, в магазин, ой, что-то сердце прихватило, таблетки глотает. Что это за пенсионная жизнь, правильно?
Это был Владимир из Перми. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, в каком возрасте вы готовы выйти на пенсию.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз в отношении банковского сектора России с негативного до стабильного, объяснив свое решение, в частности, накоплением банками значительных резервов и улучшением качества их активов. Вместе с тем, отмечается в сообщении агентства, несмотря на улучшение прогноза, в общемировом масштабе российская банковская система по-прежнему остается слабой, поскольку сильно пострадала во время финансово-экономического кризиса. Общий внешний долг России за период с января по сентябрь этого года увеличился на 2,8% и к началу октября превысил 480 миллиардов долларов. Таковы предварительные оценки Центрального банка. Из этой суммы на долю внешней задолженности государства российского приходится примерно 36 миллиардов долларов или 7,5%. Еще 140 миллиардов долларов составляют внешние долги российских банков, 29% общей суммы. Основную часть внешней задолженности России, 61%, формируют долги нефинансовых компаний и предприятий, почти 292 миллиарда долларов. С января будущего года в России вступает в силу запрет на использование в переработке замороженного мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, напомнив, что с начала этого года его уже запрещено использовать в производстве детского питания. По экспертным оценкам, сейчас в России ежегодно перерабатывается 600 тысяч тонн импортного мяса птицы и 150 тысяч тонн российского, при этом вся импортная курятина поступает в замороженном виде. Безработица в 33 наиболее индустриально развитых странах мира в среднем сократилась в августе с 8,6% до 8,5% в численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самые высокие уровни безработицы были отмечены в Испании – 20,5%, Словакии – 14,5% и Ирландии – почти 14%. А самые низкие в Южной Корее – менее 3,5%, Австрии – 4,3% и Нидерландах – 4,5%.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Семенский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате столкновения автобуса с поездом в Днепропетровской области. Жертвами трагедии стали 43 человека. В центре Москвы у здания мэрии во вторник вечером были задержаны около 40 участников оппозиционной акции «День гнева». В Чили проходит операция по подъему на поверхность 33 горняков, заблокированных под землей после обвала на шахте 5 августа. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. В Нью-Йорке начался первый гражданский судебный процесс над заключенным военной тюрьмы Гуантанамо. Президент США Барак Обама отменил мораторий на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, который действовал со времени апрельской катастрофы на буровой платформе компании BP. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправляется сегодня с визитом в Косово в рамках трехдневной поездки в Балканский регион. В лондонском Гилхоле во вторник вечером объявлен лауреат Букеровской премии 2010 года. Им стал британский писатель Говард Джейкобсон, автор романа «Вопрос Финклера». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается наша программа, и вновь ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Это значит, что пришло время обзора прессы. Павел, еще раз здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. Федеральная служба безопасности раскрыла дело о теракте во Владикавказе. Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил о раскрытии совершенного в сентябре этого года теракта на центральном рынке Владикавказа, жертвами которого стали 19 человек, и еще 200 получили ранения. Организатором преступления назван бывший милиционер из Саха Шагульгов, возглавлявший по версии ФСБ ингушское отделение имарата «Кавказ», а исполнителями его тейповые родственники. Защита обвиняемых говорит, что обвинений в терроризме ему вообще не предъявлялось, а родственники подозреваемых, уничтоженных в ходе расследования, грозят кровной местью. Материал на эту тему в «Коммерсанте» называется «Организатора теракта забыли обвинить». Сам Саха Шагульгов, как стало известно «Коммерсанту», о заявлении Бортникова узнал в СИЗО Лефортово, куда его поместили вскоре после задержания. Задержание 25 сентября в Ингушетии. По словам источника издания, в камере арестованного Хашагульгова установлен телевизор. Именно из выпуска теленовостей он впервые услышал о том, что являлся ближайшим человеком к доку Умарову и выступил организатором целой серии убийств и взрывов, в том числе во Владикавказе. Странно, что на всю страну объявили о раскрытии теракта, который якобы организовал ИСА, хотя ему самому обвинение по 205 статье «Терроризм» не предъявляли, сказал «Коммерсанту» один из адвокатов Шагульгова. По его словам, арестованному инкриминируется только организация незаконного вооруженного формирования и незаконное хранение оружия. При этом сам Хашагульгов, в прошлом сотрудник УБОП, а затем успешный бизнесмен-строитель, категорически не признает своей вины, утверждая, что его подставили. «Партиям не нужен Юрий Лужков. Как выяснил «Коммерсант», в партиях его не жаждут видеть. Мне было бы комфортно свою кандидатуру предложить москвичам, а не президенту или нашей Московской городской думе», признался экс-мэр, сказав, что в нынешних назначениях, подменивших собою выборы, не видит разума. Лужков также сообщил, что проводит консультации по поводу своей дальнейшей политической деятельности и, по его утверждению, очень многие структуры, движения, некоторые политические партии очень даже настроены. Сотрудничать. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин сказал, что по некоторым вопросам партия готова сотрудничать с Юрием Лужковым. Например, если он серьезно настроен добиваться выборности мэра, губернаторов, то мы поддерживаем его и готовы объединить усилия, сказал «Коммерсанту» Митрохин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по этому поводу сказал «поживем, увидим», отметив, что высказываемая Юрием Лужковым идея о возврате к выборности глав регионов ему близка. Сопредседателю партии «Правое дело» Георгию Бовту даже мысль о возможности сотрудничества с экс-мэром кажется дикой, если только все перепьются и в невменяемом состоянии проведут с ним переговоры, пошутил Бовт. Один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов сказал «Коммерсанту», что шансы Юрия Лужкова на серьезную политическую деятельность близки к нулю из-за того, что его реально есть за что сажать, пояснил Немцов. Он не просто на крючке, а на суперкрючке уголовных дел. Лужков не понимает, чтобы быть в оппозиции, надо быть честнее тех, кто при власти. Политолог Евгений Минченко сказал «Коммерсанту», что теоретически только две партии, «Патриоты России» и «Яблоко», которым нечего терять, могут принять Юрия Лужкова. Политические перспективы экс-мэра эксперт оценивает как нерадужные. Последствия летнего ада. Власти впервые официально признали повышение смертности в Москве минувшим летом. Вчера исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева сообщила, что смертность в Москве с начала года увеличилась на 10%. Это первое официальное признание факта, о котором многие эксперты говорили минувшим летом. Такой показатель обусловлен резким ростом смертности в условиях аномальной жары и смога в июле-августе, напоминает «Независимая газета». Как пишет издание, в конце июля руководитель московского здравоохранения Андрей Сельцов посмел сказать, что в Москве из-за аномально высокой температуры воздуха и задымления смертность выросла вдвое, чем вызвал тогда гнев министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой. «Последствия адского лета будут ощущаться еще долго», заявил корреспонденту «Независимой газеты» академик РАМН Юрий Бузиашвили, заведующий клинико-диагностическим отделением Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. По его мнению, вдыхание смога и жара проявится с похолоданием, с наступлением зимы. Иммунные силы организма подорваны, резюмировал академик. Ну, еще такой материал. Жетон за 1000 рублей. Милиция экономно превратится в полицию. Переименование потребует чуть более 2 миллиарда рублей, а не 60-90 миллиардов, посчитали в МВД. Об этом сегодня пишут ведомости. Предварительная оценка расходов около 2 миллиарда 200 миллионов рублей, заявила накануне на заседании Комитета по безопасности Госдумы начальник финансового управления МВД Светлана Перова. Из них на само переименование, то есть изготовление новых табличек, потребуется 500 миллионов рублей. На оформление прав собственности, на помещения полиции, переводимые из собственности субъектов федерации в федеральную, 700 миллионов рублей, и еще 1 миллиард на изготовление новых жетонов. Примерная стоимость жетона будет составлять 800 тысяч рублей. Эти цифры гораздо ниже, чем ранее предполагавшиеся расходы по переименованию в 60, 80 и даже 90 миллиардов рублей, заключила Перова. По словам депутата Единоросса Алексея Разувана, расходы на переименование будут учтены в законопроекте о полиции и внесены или сразу в бюджет следующего года, или отдельными поправками после его принятия.
Павел, спасибо. О наиболее любопытных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказал наш обозреватель прессы Павел Куравский. Информационную программу «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. В конце сентября этого года, незадолго до празднования 20-летнего объединения страны, студент Государственной высшей школы дизайна немецкого города Карлсруэ Йенс Штобер представил созданную им компьютерную игру под названием «1378 километр». Ее действие происходит в 1976 году на границе протяженностью 1378 километров между ГДР и ФРГ. Игроки делятся на ГДРовских пограничников и тех граждан Восточной Германии, которые собираются убежать на Запад. Официальная выход игры руководство вуза первоначально наметило на 3 октября, на день объединения Германии. Однако вскоре перенесло на декабрь из-за жесткой критики со стороны ряда политиков и правозащитников, считающих, что эта игра-шутер или, как говорят в России, стрелялка, оскорбляет чувства жертв коммунистического режима бывшей ГДР. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
1378 километров. Именно такой длины во времена Холодной войны была граница между ФРГ и ГДР. При создании этой компьютерной игры рельеф местности был скрупулезно воссоздан при помощи съемок со спутника. Рассказывает разработчик шутера «1378 километров», студент высшей школы дизайна города Карлсруэ Йенс Штобер.
Раньше я уже участвовал в создании компьютерной игры-стрелялки. Она называется «Frontiers» на границе Европы. Над проектом 1378 километров я начал работать около года назад. Презентацию нового шутера я хотел приурочить к 20-летию объединения Германии. Мне эта тема показалась интересной, потому что сегодняшние дети, молодежь, имеют смутное представление о том, что в прошлом существовали два немецких государства. Для реализации проекта я читал специальную литературу, ходил в музеи. Игру 1378 километров нельзя назвать шутером в полном смысле этого слова. Ведь по сюжету игрок, убивающий перебежчиков, потом перемещается в 2000 год и становится обвиняемым на судебном процессе. Кроме того, у пограничника есть выбор. Он может застрелить перебежчика, задержать его, вступить с ним в диалог или самому стать таковым. Имеется также опция стрелять в воздух. Я думаю, что эта игра расширит знания детей в области истории, разовьет у них общественное сознание.
Для Йенса Штобера игра 1378 километров стала дипломной работой. Доцент высшей школы дизайна города Карлсруэ Адам Рафински горд за своего студента.
В нашем вузе мы учим студентов творчески относиться к разработке проектов. Компьютерную игру 1378 километров можно смело отнести к новейшему искусству. Она, безусловно, соответствует художественным требованиям высшей школы дизайна города Карлсруэ.
Если преподаватель Йенса Штобера доволен его дипломной работой и считает ее с точки зрения этики вполне приемлемой, то у другого специалиста в области программирования, профессора Высшей школы техники и экономики Берлина Карстена Буша, иная точка зрения.
Вряд ли студенты нашего вуза стали бы разрабатывать такой же продукт, как Йенс Штобер из Карлсруэ. Прежде чем учащийся берется за создание какой-либо компьютерной игры, мы сначала обстоятельно обсуждаем с ним, насколько корректным будет ее содержание.
А вот мнение об игре одного берлинского школьника, которое в каком-то смысле можно считать характерным.
Большинство детей будет играть в эту стрелялку просто так, ради удовольствия, и не станет при этом думать об истории Германии. Думаю, что игра 1378 километров понравится тем, кто любит шутеры.
Действие шутера 1378 километров происходит в 76-м. Именно в этом году сотрудники ГДРовской спецслужбы Штази застрелили на границе между двумя немецкими государствами известного восточно-германского политзаключенного Михаэля Гартеншлегера. Появление компьютерной игры 1378 километров вызвало шквал критики со стороны ряда партий, а также общественных организаций, представляющих интересы жертв коммунистического режима. Сурово осудила шутер, назвав его насмешкой над перебежчиками из ГДР, фракция ХДС ХСС в Бундестаге. А руководитель музея мемориала «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер сказал по поводу игры 1378 километров следующее.
То, как создатель этой компьютерной игры обращается с историей, лишено всяческого вкуса. Создается впечатление, что разработчик не осознал всю драматичность тех обстоятельств, в которых оказывались люди, пытавшиеся убежать на Запад.
Кроме того, прокуратура Берлина рассматривает сейчас жалобу руководителя музея мемориала жертвам Штази Берлин Хохеншонхаузен Хубертуса Кнабе, который считает, что создание этой компьютерной игры является прославлением насилия и подпадает под действие Уголовного кодекса ФРГ. Из-за волны протестов руководство Высшей школы дизайна Карлсруэ перенесло официальный выход шутера на декабрь нынешнего года и при этом продолжает считать, что стрелялка Йенса Штобера выполняет важную педагогическую цель, рассказывая детям о трагической странице истории страны. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Павел Куравский. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». О будущем Совета по правам человека при президенте России после назначения его новым главой Михаила Федотова говорим с членами Совета Валентином Гефтером и Кириллом Кабановым, ведущий Владимир Карамурза. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, активно использовалась технология организованного подвода.
Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра Бенемина
Нетаньяху. У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.